эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе очередная встреча власти и оппозиции сорвана. Первое заседание 10-го созыва грузинского парламента, судя по всему, пройдет в однопартийном режиме.
В такой стране, как Грузия, нельзя, чтобы такие патологические люди, как Бакери, Гварами или Саакашвили, шантажировали кого-нибудь. Не должно так продолжаться.
Печальный рекорд. Грузия вышла на первое место в мире по числу инфицированных COVID-19 на 100 тысяч населения.
Да, это же умудриться нужно было за 2 месяца из самой зеленой страны стать самой красной страной в мире. Впереди планеты всей.
Помощник президента самопровозглашенной республики Абхазия Ренат Корча в интервью «Эху Кавказа» объяснил, почему выступил с критикой текущей стратегии властей.
Стратегии развития, к сожалению, как не было, так и нет. Когда мы говорим о стратегии, то в основном в Абхазии пытаются выдать желаемое за действительное.
В рубрике «Голоса» жители Цхинвали говорят о своем отношении к протесту родственников убитого Инала Джабиева. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Кейт.
Избранный президент США Джо Байден официально представил кандидатуру Ллойда Остина на пост министра обороны. Если кандидатура отставного генерала будет утверждена Конгрессом, то он станет первым в истории США темнокожим главой Пентагона. Согласно закону, глава Пентагона должен находиться в отставке 7 лет, чтобы претендовать на этот пост. 67-летний Остин вышел на пенсию в 2016 году. Это означает, что ему потребуется разрешение от обеих палат Конгресса. Ранее подобное разрешение получил первый министр обороны президента Дональда Трампа Джеймс Мэттис. У Остина репутация замкнутого человека на протяжении своей 40-летней карьеры, избегавшего внимания общественности, пишут американские СМИ. В его послужном списке пост главы Центрального командования вооруженных сил, контролирующего войска США на Ближнем Востоке. Критики решения Байдена считают, что назначение главой Пентагона, недавно ушедшего в отставку генерала, это наихудший сигнал. В ближайшее время Байден пообещал представить кабинет, отражающий, по его словам, многообразие Америки. В частности, ожидается, что пост секретаря казначейства впервые займет женщина Дженет Йелли, а Алехандро Майорка станет первым иммигрантом, возглавившим Министерство внутренней безопасности США. Нынешняя администрация США до своего ухода в январе 2021 года может ввести дополнительные санкции в отношении режима сирийского диктатора Башара Асада и его союзников вне Сирии. Об этом заявил на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джоэл Рейберн. По словам дипломата, это может быть сделано в рамках закона Цезаря, который предполагает меры как в отношении самого Асада и его окружения, так и тех, кто поддерживает сирийского правителя в его войне против своих граждан России и Ирана. Закон США о защите гражданского населения Сирии, закон Цезаря, названный в честь сирийского фотографа, задокументировавшего зверства режима Асада в ходе гражданской войны в стране, вступил в силу в июне этого года. Закон также нацелен на тех, кто хочет нажиться на восстановлении Сирии. Еще один раунд санкций, связанных с Сирией и принятых осенью этого года, затронул деятелей сирийских разведывательных органов и финансовых структур.
Эхо Кавказа. Новости.
Федеральная торговая комиссия США и прокуроры 46 американских штатов и 2 округов подали иски к компании Facebook, обвинив ее в подавлении конкуренции и нарушении антимонопольного законодательства. В сообщении регулятора говорится, что Facebook незаконно поддерживает личную монополию на социальные сети путем приобретения перспективных конкурентов. Федеральная комиссия по торговле просит суд обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp, а в дальнейшем запрашивать одобрение подобных этих сделок. Представители Facebook в ответ заявили, что правительство наказывает успешно работающий бизнес, напомнив, что именно FTK несколько лет назад выдала компании разрешение на покупку Instagram и WhatsApp. Компания инвестировала миллионы долларов, чтобы сделать эти сервисы успешными и готова защищаться в суде. За последние 15 лет Facebook поглотил, помимо Instagram и WhatsApp, примерно 70 компаний. Марк Цукерберг ранее обещал, что обе компании будут работать независимо друг от друга, однако с годами все три сервиса интегрировались между собой. Компания Moderna сообщила сегодня, что ее сотрудники сделали прививку первому участнику испытаний вакцины от COVID-19, принадлежащему к возрастной группе от 12 до 18 лет и находящемуся на поздней стадии заболевания. Исследование проводится в сотрудничестве с Департаментом медико-биологических исследований и развития, входящим в структуру Министерства здравоохранения. Это известие пришло в тот момент, когда в США идет подготовка к началу распределения первых доз вакцин от COVID-19 для взрослых. Одна из них разработана компанией Moderna, а другая является совместным продуктом компаний Pfizer и BioNTech. Сегодня проходит встреча группы консультантов Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для обсуждения вопроса о целесообразности рекомендации вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech, для пациентов 16 лет и старше. Одной из первых стран к вакцинации приступает и Израиль. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в среду высказался за вакцинацию и попросил израильтян подать пример всем остальным.
Первую вакцинацию проведут 27 декабря. Я также попрошу всех жителей Израиля пройти вакцинацию. Для этого я попросил их быть примером и быть первыми, кому сделают прививку в Израиле.
Сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Спасибо. Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневную информационно-аналитическую программу ведет Демис Паландов. В грузинской мечте не видят проблемы в отказе оппозиции участвовать в завтрашнем первом заседании новоизбранного парламента. Встреча между представителями власти и оппозиции не состоялась. Более того, один из лидеров правящей партии Ираклий Кобахидзе снова заявил, что грузинская мечта добьется запрета национального движения. Впрочем, этим планы грузинской мечты не ограничиваются. В подробности вникала Мзия Парисишвили.
Парламент не будет однопартийным, заверил вечером накануне открытия парламентского сезона один из лидеров правящей грузинской мечты Ираклий Кобахидзе. Формально брифинг в партийном офисе был посвящен повестке дня завтрашнего первого заседания и распределению должностей в новом парламенте. Но журналистов больше интересовали вчерашние заявления Ираклия Кобахидзе о планируемых законопроектах, которые позволят аннулировать нацдвижение и отказать в финансировании всем партиям, которые откажутся от мандатов. Из-за заявления Кобахидзе сегодня не состоялся пятый раунд переговоров между оппозицией и грузинской мечтой при участии послов США и Евросоюза. Но Кобахидзе, который сообщил, что будет лидером большинства в новом парламенте, этим не расстроен. Напротив, он надеется, что таким образом будет запущен процесс оздоровления грузинской политики, в котором не будет места лидерам нацдвижения Европейской Грузии. Кобахидзе их назвал патологическими персонами, в списке которых оказался и ярый критик власти гендиректор ТВМ-товари Ника Гварамия.
В такой стране, как Грузия, нельзя, чтобы такие патологические люди, как Бакерия, Гварамия или Саакашвили, шантажировали кого-нибудь. Не должно так продолжаться. И жертвам их шантажа и буллинга тоже не должно быть места в парламенте. Оно есть для тех, кто продолжит свою деятельность по-другому.
Тем не менее, Кобахидзе не стал перечислять те партии, которые, возможно, войдут в парламент. Есть предположение, что ими окажутся граждане Алико Элисашвили и Левана Юсельяни. В последние дни они яростно критикуют лидеров Европейской Грузии Гигу Бокерия и Гиги Угулава. Элисашвили и Юсельяни также отказались от участия в завтрашнем мероприятии оппозиции в старом районе Рите, где большинство оппозиционных депутатов подпишут совместное соглашение о том, что отказываются от депутатских мандатов и от зовут избирательные списки из ЦИК.
Пока переговоры не завершатся, мы не намерены подписывать заявление об отказе мандатов и отзыве избирательного списка. Это мы сделаем, если переговоры завершатся безрезультатно.
Заявил Леван Иосельяни, хотя Элисашвили и Иосельяни не намерены присутствовать на первом заседании парламента. Остается неизвестной позиция Альянса патриотов, у которой 4 мандата. Ирма Инашвили и другие лидеры партии принимают участие в переговорах с послами и также отказываются признать итоги выборов и занять депутатские кресла. В обещании грузинской мечты снять с регистрации нацдвижение и критику Бокерия многие наблюдатели увидели попытку власти задобрить патриотов, ведь Ирма Инашвили в предыдущих созывах не раз инициировала законопроект о признании нелегитимными партии Саакашвили Бокерия. Быть сдержаннее призвала сегодня власти народный защитник Нино Ломджария. По ее словам, аппарат омбудсмена даже будет готов обратиться в Конституционный суд, если парламентское большинство грузинской мечты попытается на законодательном уровне отнять право у нацдвижения участвовать в политической жизни страны. Тревожит народного защитника и перспектива однопартийного парламента. Если у нас будет парламент с одной доминирующей партией, это будет очень плохо как для самой этой партии, так и страны, ее демократического развития и защиты прав человека. Это будет шагом назад. Многие правозащитники отмечают, что в парламентской республике работа законодательного органа не в полном составе будет очень трудной, если вообще возможно. Есть ряд законов и правил назначения на должности в той же судебной системе, которые нельзя осуществить без участия оппозиции. Несмотря на бойкот, представители оппозиции согласны продолжить переговоры с властями при посредничестве послов. Предположительно, пятый раунд состоится после того, как улягутся страсти после завтрашнего заседания, вероятно, на следующей неделе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузия занимает первое место в мире по показателю распространения коронавируса на 100 тысяч населения. В Центре контроля над заболеваниями заявляют, что в таком положении страна оказалась из-за показателей последних 2 недель. Почему это произошло и каких результатов эпидемиологи ожидают от ограничений, введенных в конце ноября, расскажет Анастасия Славинская.
В Центре по контролю над заболеваниями заявляют, что в настоящее время наблюдается определенная стабилизация. Число новых случаев инфицирования особо не сокращается, но и резко не увеличивается. При этом, говорит замглавы Центра по Атаимнадзе, количество тестирований, проводимых в сутки, возросло вдвое. Это он и считает основным результатом ограничений, введенных 2 недели назад. В то же время цифр, фиксируемых в течение последних 14 дней, оказалось достаточно для того, чтобы Грузия оказалась на первом месте в мире по показателю распространения коронавируса на 100 тысяч населения.
Надо уточнить, мы на первом месте в мире согласно показателям последних 2 недель. Об истории, что нас привело к тому, что мы вышли на первое место в мире в плане распространения инфекции, не надо, мы все это знаем. Что происходило в прошлых 2-недельных интервалах? Я еще раз повторю, каждое собрание, каждое пребывание без маски, несоблюдение дистанции дает результаты через 2 недели. Соответственные ограничения также дают свой итог через 2 недели. Спустя 2 недели после того, как были введены ограничения, сейчас мы видим, что рост случаев у нас остановился, несмотря на расширение тестирования вдвое и больше.
Заявил Имнадзе. Глава центра Амиран Гамкралидзе на вопрос, что стало причиной того, что Грузия оказалась мировым антилидером, были ли допущены ошибки в процессе управления эпидемией и есть ли гарантии того, что они не повторятся вновь, заявил.
Я всегда говорю, что когда ты работаешь, какие-то недочеты могут быть. Если какие-то недочеты у нас были, я беру на себя ответственность за них. Но давайте это проанализируем позже. Я еще раз подчеркиваю, серьезной роковой ошибки допущено не было. А недочеты у всех, кто работает, они всегда есть.
Заявил Гамкралидзе.
Это же умудриться нужно было за 2 месяца из самой зеленой страны стать самой красной страной в мире. Впереди планеты всей.
Говорит, в свою очередь, профессор Георгий Пхакадзе, эксперт по вопросам общественного здравоохранения, советник генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации. Он считает, что эпидемиологический контроль не осуществлялся соответствующим образом, в результате чего ситуация вышла из-под контроля.
Возьмите любую книгу по эпидемиологии, любую книгу современную, я не говорю про советскую, все сделали так, что нельзя было делать. Везде были ошибки, включая того, что и тестирование, и тренинги, и менеджмент, инфекционный контроль. Признайся, что сделал ошибку. Понимаете, если человек признается, что сделал ошибку, это нормально. Когда человек еще даже не признает свою ошибку, а старается эту ошибку передать на кого-то, вот где у нас проблема в Грузии. Эпидемиологи, вместо того, чтобы кричать, пищать, говорить, закройте страну, они там ходят, ну да, у нас тяжелая ситуация, извините, это не профессионализм.
При этом Георгий Пхакадзе выступает с рекомендацией не вводить запланированные послабления ограничений на новогодние праздники. Речь идет о возобновлении работы общественного транспорта, магазинов и других объектов в период с 24 декабря по 2 января. По его мнению, это может серьезно ухудшить ситуацию. В Минздраве по этому поводу сегодня заявили, что вопрос будет решен в соответствии с динамикой, с тем, какие цифры будут фиксироваться в ближайшее время. За последние сутки в Грузии выявили 4570 новых случаев инфицирования при проведенных почти 20 тысячах тестов. Количество активных случаев около 29 тысяч. Из них 6918 человек лечится в больницах, 3524 в ковид-гостиницах, 18496 на дому. За последние 24 часа скончались 43 пациента, 3045 выздоровели. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Газа, Тбилиси.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Азербайджан празднует победу. Во Второй Карабахской войне в Баку прошел парад, на котором присутствовал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Насколько серьезным окажется влияние Анкары на процессы на Южном Кавказе и несет ли усиление турецкого присутствия дополнительные вызовы для Грузии, выяснял Владимир Унанянц.
На Бакинской площади Азадлык тысячи военнослужащих, сотни единиц военной техники, в том числе главные герои Второй Карабахской войны, турецкие байрактары, а также подбитые танки и другая техника противника. Азербайджан 10 декабря отпраздновал День Победы в войне, которую уже официально окрестили отечественной, а саму победу – великой. Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев лучился радостью. Теперь к его титулу прибавилось еще одно определение – победоносный. И его речь с трибуны была под стать этому определению.
Армия Армении не признает, что она уничтожена, разгромлена. Но если снова армянский фашизм поднимет голову, результат будет таким же. Азербайджан вновь сломает ему спину своим железным кулаком.
Специально прибывший на парад турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, тем не менее, особой радости не проявлял. Но несмотря на то, что большинство международных военных аналитиков истинным победителем на поле боя называют именно Турцию, выковавшую для Азербайджана тот железный кулак, о котором говорил Алиев, Эрдоган в праздничный для азербайджанского коллеги день не стал перетягивать одеяло на себя. Впрочем, осадок явно остался. Несмотря на все попытки выступить в качестве медиатора и переговорщика в конфликте, Анкара фактически осталась за бортом соглашения, подписанного Москвой, Баку и Ереваном. Турция не участвовала в переговорах и в итоге не получила мандата от сторон на размещение своих миротворцев. Единственным механизмом, к которому подключаются турецкие наблюдатели, является мониторинговый центр по соблюдению перемирия. То есть Анкаре, несмотря на продолжающиеся громкие заявления, досталась сравнительно скромная роль сонаблюдателя, без серьезных возможностей влияния на ситуацию. Но Эрдоган, судя по всему, считает иначе. В своей речи турецкий лидер отчетливо дал понять, Турция вернулась на Южный Кавказ всерьез и надолго.
Батылы империалистлерин газ вермесиле
Необходимо понимать, что вы ничего не добьетесь, даже если западные империалисты вселяют в вас такую уверенность. Связи необходимо переоценить на основе добрососедства, а не вражды. Если народ Армении извлечет уроки из того, что произошло в Карабахе, это будет началом новой эры в регионе.
Дипломатично не упомянув главного игрока на карабахском поле, Россию, и наоборот, акцентировав внимание на Западе, Эрдоган, по мнению наблюдателей, сознательно бросил вызов Евросоюзу, как раз в эти дни решающему вводить или нет в отношении Анкары санкции за действия Турции в Восточном Средиземноморье и Ливии, а также провоцирование конфликта с Грецией из-за шельфовых месторождений. При этом главный оппонент Турции со стороны ЕС, Франция, дает понять, что приложит усилия для того, чтобы не дать Анкаре закрепиться в Карабахе. Как отметил глава МИД Пятой Республики, в республике Жан-Ив Ледриан, Париж, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, активизирует свою деятельность.
Решение, принятое властями Армении о прекращении огня, было смелым. Это позволило остановить боевые действия и спасти множество жизней, и необходимо пролить свет на информацию, свидетельствующую о преступлениях, совершенных во время этого конфликта. Наша задача – обеспечить соблюдение режима прекращения огня, и поэтому в ближайшие дни председатели отправятся туда, в Карабах, чтобы проверить выполнение этого условия. Нам нужен процесс возобновления диалога, потому что, как я уже сказал, прекращение огня должно стать не перемирием, а концом войны. Сейчас нам нужно устойчивое решение этого конфликта, особенно по вопросам, касающимся будущего статуса Нагорного Карабаха, его административных границ и системы управления.
При этом возобновление боевых действий в Карабахе эксперты в ближайшие перспективе исключают, так как затишье устраивает в первую очередь азербайджанскую сторону. Баку сейчас придется решать многие проблемы и задачи, которые появились по итогам обретения контроля над довольно большими территориями, как в плоскости заселения этих территорий, так и с точки зрения их социально-экономического освоения. И тут для Турции как раз появляется пространство для маневра. Новую эру своего возвращения в регион Анкара за невозможностью на данный момент серьезного военного присутствия начинает экономической экспансии на территориях, отвоеванных Азербайджаном в ходе 44-дневного конфликта. Президент этой страны Ильхам Алиев сообщил, что уже подписаны соответствующие соглашения с турецкими компаниями о проведении работ по восстановлению инфраструктуры на перешедших под контроль Баку территориях в Карабахе. При этом, по мнению профессора университета Ильи, политолога Давида Дарчиашвили, явное усиление позиции Турции, несмотря на возможные риски, все же предпочтительнее военно-политической монополии России.
Не до такой степени, как в Москве, в Кремле, но в Турции тоже имеются какие-то ностальгические эмоции по отношению старого исторического влияния. И это увеличивает риски. Но на самом деле Турция гораздо более преданный игрок, преданный международному праву. И Турция также очень заинтересована в нормальных взаимоотношениях как с Европейским Союзом, несмотря на то, что бывают проблемы, так и с Соединенными Штатами. Исходя из этого, Турция остается членом НАТО, Турция остается стратегическим партнером для Грузии, так же, как и для Азербайджана, и Турция поддерживает главный принцип международного права, территориальную целостность на Южном Кавказе. Так что все это балансирует возможные риски усиления турецкого влияния, и это гораздо менее рискованно, чем влияние имперской российской политики.
В Москве же, очевидно, мешать экономическим планам Эрдогана не собираются, но при этом эксперт по вопросам внешней политики России, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, считает, что Кремль расставит для Анкары красные флажки.
Мы, я думаю, должны строить с Турцией модель 21 века. Наверное, в 21 веке будет мало государств, которые друг друга будут на себя брать такие союзнические обязательства, называть союзники, и страны будут, наверное, по одним направлениям друг с другом соглашаться, по другим не соглашаться. Единственное, что нам нужно будет очень четко очертить те красные такие флажочки, поставить где мы, конечно, не потерпим вмешательства.
При этом, по мнению грузинских экспертов, как раз такую политику, когда союзнические обязательства ничего не значат, Москва уже применила именно в отношении Армении. А значит, очки, которые приобрела Турция, в конечном итоге послужат благой цели ослабления влияния России на Южном Кавказе, считает эксперт Центра стратегического анализа Грузии Владимир Капчак.
С точки зрения минимизации российского влияния, конечно, это предохранитель Турция, которая физически уже военное присутствие уже обеспечено на Южном Кавказе посредством присутствия в Азербайджане.
В любом случае, новая эра на Южном Кавказе началась. После Второй Карабахской войны регион вновь оказался в поле зрения крупных геополитических игроков со всеми вытекающими последствиями. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Голоса с жителями Цхинваля» о продолжающемся протесте родственников убитого силовиками Инала Джабиева беседовала Зарина Санакоева.
Сочувствуете ли вы протесту на площади? И как добиться, на ваш взгляд, справедливости и справедливого расследования?
Протестующим на площади я сочувствую, конечно же, и поддерживаю их, потому что люди отчаялись уже получить ответы на свои вопросы. И ждать какого-то справедливого расследования, наверное, не приходится. А протест – это тоже как крик души. Ждать от властей того, что они поймут этих людей, думаю, не стоит, потому что иначе бы они уже давно предприняли хоть какие-то шаги. В данной ситуации, смотря как ведут себя наши власти, думаю, единственным возможным решением – это просто менять систему. А менять систему у нас никто не будет. Просто нужно заняться этим делом, чем серьезно заниматься, и посадить всех виновных, наказать всех виновных по букве закона. Думаю, что протестующим тоже больше ничего и не надо.
Я начну с конца вопроса. Как можно добиться справедливого расследования? К сожалению, у меня на этот вопрос нет ответа. Я имею в виду именно на территории Южной Осетии, как можно добиться. Очень сложно. Очень сложно. Вот. А насчет сочувствия, я не просто сочувствую, я, к сожалению, так сложились обстоятельства, я не могу сейчас находиться с ними, но я, как только у меня будет возможность, я присоединюсь к ним обязательно. Вот. И очень-очень надеюсь, что они все-таки добьются справедливого решения своей проблемы. Как Ганди, кажется, когда-то сказал, что один шаг – это уже начало к победе. Главное начать, да. Многие люди их осуждают. Ну, осуждают, вот зачем это, вот старая женщина там, Салдара Гуш, сидит. Вот, а у нее другого выхода нет.
Да, я сочувствую, искренне сочувствую протестующим. Сама являюсь протестующей против несправедливого расследования, вообще несправедливости в целом. Я считаю, что смена определенных рычагов даст правильный результат в расследовании этого дела. Это в первую очередь отставка генерального прокурора и ограничение его к важным документам, доступа, да, и его влияние к документам. И вот тогда расследование пойдет совсем по-другому уже пути, что приведет к справедливости в этом деле.
То, что на сегодняшний день происходит, это, естественно, результаты того, что нету должной системы и в силовых структурах, и вообще. И людям, наверное, некоторым выгодно думать о том, что этот парень, ну, чем-то увлекался, да, и, может быть, это оправдывает их непричастность к тому, что сегодня происходит на площади. У каждого человека есть право на жизнь. Что бы он ни вытворял, кем бы он ни был бы, никто не имел права его забивать, убивать. И если даже экспертиза доказала то, что на самом деле это не было убийством, а сердечные приступы и так далее, то факт был налицо. Когда я вижу фотографию матери, то, естественно, у меня сердце разрывается от боли. Но самое главное – это противостояние должно закончиться тем, что люди должны сесть за стол переговоров. Или какая-то третья сила должна объединить власть и ту семью, которая стоит в таких нечеловеческих условиях.
Сочувствую, конечно, и очень. Добиться можно справедливости, справедливое расследование, увольнение прокурора и под суд на него, министра внутренних дел.
Зафина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, тусрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бочуришвили.
Грузинская мечта приняла решение по поводу кандидатов на парламентские должности. Кандидатов, по которым новоизбранный парламент Грузии проголосует завтра на первом заседании, назвал на проведенном в офисе партии брифинге исполнительный секретарь грузинской мечты Иракли Кобахидзе. В частности, председателем парламента 10-го созыва будет Арчил Талаквадзе. Должность же первого заместителя председателя парламента займет Гия Вольский. Заместителями председателя парламента будут Кахабер Кучава, который будет работать в направлении внешних отношений, а также бывший глава Минздрава Давид Сергиенко. Парламентское большинство возглавит Иракли Кобахидзе, а председателем фракции «Грузинская мечта» будет Мамукам Динарадзе. Партия «Лило» для Грузии отказывается от депутатских мандатов. Об этом сообщил на чрезвычайном брифинге лидер партии Мамука Хазарадзе. По его словам, это решение члены партии приняли сегодня, 10 декабря, на заседании Политсовета. «Мы рассмотрели один вопрос, касающийся выборов 31 декабря. Была дана оценка сфальсифицированным выборам, и наша партия приняла официальное решение, которое мы озвучивали на протяжении последних полутора месяцев. Речь идет об отзыве нашего парламентского списка и официальном обращении об отказе от тех мандатов, которыми нас удостоили в результате фальсифицированных выборов», заявил Хазарадзе. Он отметил, что однопартийный парламент – это плохо для страны, однако другого выхода нет. По гуманитарному коридору через Ингурский мост в Абхазию с 3 по 10 декабря вернулись 510 человек. Об этом Абснепресс сообщили в пресс-службе СГБ самопровозглашенной Республики Абхазия. Пропускной пункт был открыт для возвращения временно находящихся на подконтрольной Тбилиси территории граждан и жителей Абхазии. На этот раз от желающих пересечь Ингурский мост требовали справку об отсутствии COVID-19. Это уже пятый гуманитарный коридор, организованный абхазскими властями после закрытия де-факто границы по реке Ингуре из-за пандемии коронавируса. Отметим, что на лечение в грузинские клиники регулярно отправляются жители Абхазии, в том числе с диагнозом COVID-19. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1657 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 43 пациента. Как заявил заместитель главы операционного штаба Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бертия Сичинава, за сутки в стране выявили 4570 новых случаев коронавируса, выздоровели 3045. За сутки в ПЦР-лаборатории Южной Осетии проведено 83 исследования на коронавирусную инфекцию. Тесты 23 граждан показали положительный результат.
Региональные новости представила Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня Международный день защиты прав человека. Неправительственный сектор Грузии отметил эту дату, публикуя отчеты о событиях в этой сфере в уходящем 2020 году. Практически во всех докладах отмечается существенный регресс. Подробности в сюжете Серго Брегвадзе.
Защита прав человека является императивом для дальнейшего восстановления после пандемии, отмечает местное представительство Евросоюза. Сегодня в этой структуре сообщили о намерении выделить Грузии 3 миллиона долларов на развитие сферы защиты прав человека. Сумма эта будет потрачена до 2023 года на проекты по 5 направлениям.
Это укрепление государственных учреждений, ответственных за разработку, мониторинг и реализация политики в области прав человека, содействие правоохранительным органам и национальным правозащитным учреждениям, защита прав меньшинств и уязвимых групп, продвижение прав человека на местном уровне и информирование граждан Грузии о правах человека и механизмах их защиты.
Говорится в письменном заявлении. О кризисе в этой сфере, спровоцированном эпидемией, говорили сегодня местные правозащитные организации. Распространение COVID-19 способствовало росту бедности и ухудшению положения в других направлениях, вторят специалистам Евросоюза грузинские НПО. О вызовах, с которыми пришлось столкнуться государству в 2020 году, на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года, рассказала народный защитник Грузии Нино Ломджария.
На фоне роста числа инфицированных коронавирусом становится сложнее оказывать населению адекватную медицинскую помощь. СМИ периодически сообщают о случаях запоздалой госпитализации и лечения, что приводит к гибели пациентов. Подобные факты вызывают у общественности вопросы к эффективности принимаемых государством противоэпидемических мер. Народный защитник Грузии призывает Минздрав предоставить общественности информацию о результатах расследования таких случаев и принятых мерах.
Не обошла стороной омбудсмен и тему парламентских выборов. Процесс голосования 31 октября сопровождался десятками инцидентов. Были зафиксированы факты насилия, давления и нападения на наблюдателей и представителей СМИ. Использование административного ресурса, утверждает Нино Ломджария. Расследование по большинству таких фактов даже не начиналось. Кроме того, судебная власть и избирательная администрация оставили без внимания большинство жалоб, поданных заинтересованными лицами по поводу существующих нарушений и несоответствий в итоговых протоколах.
Это спровоцировало общественный протест и недоверие к избирательному процессу. Из-за выявленных на выборах нарушений в стране создался политический кризис. Положение усугубляет тяжелая эпидемиологическая ситуация и экономический кризис. Соответственно, важно провести переговоры с участием всех избирательных субъектов и принять политическое решение для усиления независимых и демократических институтов.
Как и прошлый, 2020 год был актуальным с точки зрения защиты свободы собраний. За год прошли десятки митингов и демонстраций разного масштаба, продолжает омбудсмен.
Аппарат народного защитника критически оценивает разгон людей, собравшихся 8 ноября у Центральной избирательной комиссии с применением водометов. Важно отметить, что перед этим протестующих не предупредили, что является прямым нарушением закона. Использованная сила не была необходимой и пропорциональной.
Свои отчеты представили сегодня и некоторые другие правозащитные организации. Например, НПО «Индекс демократии» заострил внимание на роли профильного парламентского комитета в вопросе улучшения положения Грузии в сфере прав человека.
Рекомендации, которые парламент удовлетворил полностью или частично, практически во всех случаях были исполнены без участия профильного комитета. В редких случаях участие комитета ограничивалось представлением обязательного заключения. Рекомендации омбудсмена исполнялись парламентом в основном по инициативе других комитетов, правительства или группы парламентариев. Индекс демократии призывает членов Комитета по правам человека, новоизбранного парламента активно использовать широкие полномочия и инструменты, предоставленные комитету парламентом.
Сказано в заявлении НПО. Что касается положительных сторон, их немного, но практически все правозащитники отметили усиление полномочий трудовой инспекции. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси. На прошлой неделе помощник президента самопровозглашенной Республики Абхазия по стратегическим вопросам Ренат Корча публично заявил, что как никогда близок к решению уйти из системы. В интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской он изложил свое видение тех проблем, которые пытался решить, работая в администрации президента.
Ренат, скажите, пожалуйста, почему вы решили поддержать нынешнюю власть?
В первую очередь потому, что, наблюдая за тем, что происходило в Абхазии, особенно во вторую фазу первого срока предыдущего главы республики, я видел, как системно и тотально происходила криминализация государств. Я видел, как криминализируется система управления. В первую очередь, это дисциплина бюджетная, она напрочь отсутствовала, нецелесообразно. Целевое расходование средств, неэффективное расходование средств. Это история, связанная с реальным сектором экономики. Его как не существовало, так и не существует, кстати, и по сей день. Это реальное обнищание основной массы населения. Я долгое время воздерживался вообще от поддержки кого-либо. Отравление Аслана Георгиевича Бжания, а я практически не сомневаюсь в том, что имело место отравление, коварное, подлое. И вот такие методы устранения политических конкурентов до такой степени жестко перевернули во мне все, что выбор здесь был однозначным, тем более, что в конкурентной среде я не видел никого другого, кто бы, по моему мнению, мог бы справиться с этой ситуацией.
А какую вы ставили себе задачу, когда принимали решение идти в политику?
Я хотел и хочу результата, потому что все иное – это демагогия. Вот эти разговоры о строительстве правового, демократического государства – это все слова. Все выражается в цифре. Я там не специалист в реальном секторе экономики, но я понимал прекрасно, что результаты и в экономике будут предопределяться состоянием социально-психологического климата в республике, качеством того, что называется внутренней политикой государства, качеством того, что называется национальной политикой государства, качеством того, что называется информационной политикой государства.
Что вы ожидали от должности помощника президента?
От должности я уже давно ничего не ожидаю, тем более столь скромной должности, как должность помощника президента. Меня интересует только одно – сфера компетенции, функционал, мандат и согласование цели и, безусловно, задач, которые нужно решать для достижения этой самой цели. При этом я хочу подчеркнуть, что изначально я отказался и от заработной платы. Администрация президента Абхазии не финансирует ни один вопрос, связанный с обеспечением моей работы и деятельности.
Когда вас принимали на работу в администрацию президента, вам ставили какие-то задачи?
Что касается задач, название «помощник по стратегическим вопросам» не случайное было. Мне это направление было интересно. Оно было связано с взаимодействием с институтами развития, с общественными структурами, с экспертным сообществом, с органами власти, особенно региональными органами власти Российской Федерации. Это одна незадача. Стратегии развития, к сожалению, как не было, так и нет. Во всяком случае, мне о ее наличии ничего не известно до сих пор. И судя по складывающимся тенденциям, когда мы говорим о стратегии, то в основном в Абхазии пытаются выдать желаемое за действительное. Между тем, потенциал достаточно значительный. Более 50 договоров Абхазия заключила только с субъектами Российской Федерации. Договоров, меморандумов, соглашений. И ни одно из этих соглашений, ни один из этих договоров или меморандумов не работает. Не только, извините меня, помощь финансовая из федерации, федерального бюджета. Это потенциал российских регионов, который нужен Абхазии, и это один из драйверов развития Абхазии. Ну, так виделось мне. Вы посмотрите внимательно на другую ситуацию, где Абхазия находится сегодня в той сфере, которая называется в Российской Федерации институтами развития. Да нигде нету Абхазии просто. Ни в одном институте развития Российской Федерации никак. В экспертном сообществе, ну, разве что эпизодически под какие-то очень локальные информационные поводы. В информационном пространстве Абхазия в основном только в негативном контексте. Это либо экономические и социальные, мягко говоря, весьма горестные реалии, это какие-то криминальные происшествия, день ото дня все громче и громче, все резонанснее и резонанснее. И, наконец, это вопросы внутренней конкурентной борьбы в различных группах, называемых почему-то элитами. Все это опять с негативным контекстом, и в результате Абхазия присутствует негативно. Она с определенного этапа стала малоинтересной не только для структур федерального уровня российского, но и для регионального, для бизнеса. Это очень печальная история, но она объективная, это надо признать. Да, мы живем сегодня в массе угроз, рисков, но самой большой угрозой и самым большим риском для Абхазии являемся мы сами. Поэтому стратегические вопросы меня интересовали с точки зрения изменения имиджа и отношения к Абхазии, чтобы потенциал Абхазии раскрылся иным образом за счет привлечения потенциала российских регионов. Но я понимаю, что тут получается замкнутый круг. Без качественного изменения состояния внутренней политики в Абхазии, без состояния информационной политики и вытекающих из них коммуникаций, взаимодействия, никакие вопросы стратегического развития на территории Российской Федерации решить не удастся. Только с этим было связано мое погружение в качество внутриполитического регулирования, администрирования и анализ того, что сегодня происходит в информационной политике. Задач особо никаких не ставилось. К сожалению, меня такая история тоже очень сильно напрягала, потому что быть самому себе режиссером и исполнителем – это неправильно. И это тоже стало одной из точек, усиливавших мое напряжение.
Понятно. Но все-таки вы что-то делали, над чем-то работали в администрации президента?
Я начал стремиться формулировать предложения по оптимизации, ну, а по большому счету, по строительству того блока, который называется блоком внутренней политики в Абхазии. С сожалением надо признать, что этого блока не существовало никогда за всю современную историю абхазского государства. Как системного целого. Конкретизируя, должна быть какая-то смысловая доктрина. Общество должны понимать, во имя чего мы живем. Не на уровне деклараций, лозунгов, обращения к традициям, а довольно конкретно. Для чего мы живем? Что строим? Должен быть формулирован целый ряд содержаний и смыслов. А этого нету. Мы очень легко объединяемся на касательство на всяких там угроз внешних, но категорически, к сожалению, не хотим переходить в формат конкретики по вопросам, относящимся к внутреннему миру государства. У нас нету, к сожалению, в Абхазии сегодня культуры партийного строительства. Партии очень часто напоминают некие профсоюзы или сообщества по интересам. У любой партии в первую очередь должна быть идеология. У нас отсутствует в Абхазии само понятие общественного контроля. Мы обычно пытаемся обсуждать все это дело где-нибудь в каких-нибудь залах или сразу на улицах. А вот общественного контроля как системной деятельности не существует. Поэтому одним из первых моих предложений было разработка и принятие закона об основах общественного контроля. Это не только контроль, это и общественное участие. Коммуникации с экспертным сообществом у нас не налажены. Люди в основном собираются собираются выпускать пар. Я предлагал заняться разработкой и адаптацией в Абхазии того, что, в общем, уже давно свою эффективность доказало. Это проектное управление. Я предлагал создать национальное агентство проектного управления, где бы формировались бы проекты. Это мировая практика, она доказала свою эффективность. Ну и это предложение осталось без внимания. Для меня совершенно очевидно, что в государстве отсутствует национальная политика. Мы вообще вспоминаем про то, что существуют этнические сообщества только перед выборами или под какое-то событие. И это неправильно. Поэтому мне было предложено, кроме создания общественного совета при президенте, и создание Совета по государственной национальной политике. Кроме предложений, были подготовлены проекты положений и об общественном совете, и о Совете по государственной национальной политике. С учетом того, что информационная политика как системное целое отсутствует, государство должно предлагать обществу темы для обсуждения. Я не говорю про доминирование, но про активное участие в построении всей вот этой информационной картины. У нас же даже государственные СМИ, они предоставлены сами себе. Я не про свободу слова. Генерация смыслов – это далеко не медийная функция. В результате оно заполняется, на мой взгляд, неполноценными инструментами информационного воздействия, типа Фейсбука, телеграм-каналов, которые, к сожалению, в Абхазии, надо констатировать, превратились в деструктивную историю, потому что они напичканы не смыслами, а сплетнями, грязью, слухами. Удивительно, как все это, тем не менее, принимается обществом. А почему принимается? Потому что структурированной, нормально содержательно наполненной информационной поляны не существует. В таком молодом государстве, им является Абхазия, СМИ и информационная политика, она должна нести функцию не только информирования, но и формирования общественного мнения, в том числе и со стратегическим прицелом. И этого нету. Да? Я и предложил создать рабочую группу по оптимизации взаимодействия. Не опять подготовил положение об этой рабочей группе. И это положение в конечном итоге до сих пор пылится в кабинетах высоких руководителей. Сколько, собственно говоря, можно стучаться в глухую дверь? Для чего я приехала в Абхазию? Ну уж точно не для того, чтобы бесцельно сжигать свое время.
В чем вы видите причину всей этой неустройки?
На мой взгляд, причина в том, что у нас отсутствует государственное целеполагание. Мы говорим очень много о том, что такое государственные интересы Республики Абхазия, но мы их не сформулировали. Нету четкого и простого понимания того, что такое государственный интерес. Криминальный тип мышления, он присутствует. Более того, в отдельные моменты я совершенно явственно ощущаю его доминирование. Журналист один задал вопрос, а вот вы слышали о том, что перепадные станции на Энгургес готовятся к передаче в частные руки? А как вы к этому относитесь? Да плохо я к этому отношусь. Я понимаю, когда участие тем или иным бизнесом, видом деятельности, да, входит в инвестор. Инвестиция – это вложение, подразумевающее последующую прибыль. Но почему туда должны присоседиваться еще и некие частные лица, мне совершенно непонятно, почему государство в лице уполномоченного оператора не может участвовать в подобного рода проектах. Тем более в условиях таких глобальных разговоров о том, что энергетика должна оставаться государственной собственностью, и так далее. Мы можем, не вкладывая, объявив это просто своим, ну, пальчиком показав, что это нравится, можем потом поучаствовать там на уровне конкретных частных лиц, не народа, не государства. Вот вам это вот типичная история, демонстрирующая отсутствие государственного мышления.
Путина. Сначала появляется человек, которого надо трудоустроить. Под него подкладывается некая финансовая модель, только не с точки зрения заработать, а в основном как бы утянуть, говоря попроще, украсть. Потом под это подворачиваются какие-то задачи, ну и как-то криво-косо все это пристегивается к какой-то там цели непонятной. Вот до тех пор, пока вот такая модель будет, у нас будет такая кадровая политика. Это будет опять очередной эксперимент. Мы постоянно выбираем между плохим и очень плохим. Я по-прежнему хочу верить в том, что все движимы благими намерениями, в том числе и ныне действующая власть. Но медленно мы, черт возьми, работаем, понимаете? Очень медленно. Реальная ситуация, складывающаяся в мире, вокруг Абхазии, указывает на то, что мы в конечном итоге этой медлительностью, этим нежеланием работать по современным стандартам, укорачиваем жизнь этому государству. Мы на кон поставили государственность. Люди ведь не будут бесконечно терпеть этот эксперимент над собой. Рано или поздно опять лопнет. И опять это приведет, да, к досрочной замене власти. Дальше что? И что потом изменит новая власть, если подходы и методика останется прежней? Это танцы на граблях. Причина в одном – в танцах на граблях, если одним словом.
Как вы видите, Ренат, что нужно изменить в сложившемся порядке вещей?
Нужно, наконец, сказать и самим себе, и друг другу правду. Мы реально хотим что-то менять? Мы реально хотим работать? Мы реально хотим реформировать? Мы реально хотим превратиться в развивающееся государство? Или мы хотим имитировать эту деятельность? Или мы ждем, что вдруг в один прекрасный день на нас свалятся решения, на нас свалятся технологии достижения тех или иных задач? И все разговоры о том, что есть деньги, будут реформы, нету денег, не будет реформ, все эти разговоры от лукавого, потому что не будет реформ, не будет денег. Но самое главное, не будет развития. Самое основное, что нужно изменить инерцию. Но мы не предпринимаем никаких реальных шагов для изменения существующего положения вещей.
С помощником президента самопровозглашенной Республики Абхазия по стратегическим вопросам Ренатом Корча беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
В продолжение абхазской темы рубрика «Читаем прессу». С обзором местных СМИ наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Президент Абхазии Аслан Мжаня провел первое заседание комиссии по конституционной реформе. Представитель комиссии, председатель политической партии Абсны Виталий Габния прокомментировал Абсны Паблик цели экспертной работы и высказал свое мнение по ряду вопросов реформирования основного закона страны. По его словам, на заседании мнения участников членов комиссии разошлись в части формы правления – президентской или президентско-парламентской, по избирательной системе, парламентской, мажоритарной или пропорциональной, с привлечением политических партий. Кроме того, всеми участниками комиссии была отмечена необходимость усиления местного самоуправления. Виталий Габния заявил, основной закон важно дополнять вкраплениями нашего традиционализма, выполняющего роль регуляторов абхазского социума. Он отметил, что президентская форма правления не должна ставиться под сомнение. Республика Абхазия является суперпрезидентской страной, что связано с определенными издержками. Например, для сравнения, в той же Российской Федерации президент страны при назначении премьер-министра согласовывает свое представление с Верхней Палатой Федерального Собрания, а затем с Госдумой. В нашем случае при назначении премьер-министра глава республики решает вопрос единолично, без согласования с кем бы то ни было. Как результат, на высшие должности попадают люди, чьи компетентность сомнительна. Не говоря о репутационных издержках некоторых персоналей. Необходимо продумать механизмы сбалансированного принятия решений, не ставя под сомнение президентскую форму правления в республике. У президентской формы правления наиболее устойчивые властные механизмы, что важно при внешнем давлении. Президент – гарант Конституции, несет персональную ответственность, в отличие от той же парламентской формы правления, где ответственность размыта. Ищи потом, кто сдал интересы государства. Сейчас в условиях кризиса изменения должны начаться именно с парламента, с установления пропорциональной системы его формирования, что усилит роль политических партий. Экономист Ахра Аристава на своей странице социальной сети Facebook прокомментировал проект бюджета на 2021 год. Бюджет действительно напряженно на 2021 год. Без дополнительных реформ в сфере контроля за электронной торговлей и внешнеэкономической деятельностью, без внедрения валютного регулирования и без эффективного противодействия контрабанде при помощи цифровых технологий исполнить доходную часть бюджета будет сложно. Далее откладывать внедрение современных технологий в сфере таможенного и налогового администрирования недопустимо. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопова, рассказал Абснепресс о причинах затора большегрузных автомобилей, образовавшегося на абхазо-российской границе. Беслан Джопова сказал, что ажиотаж на границе вызван существенным увеличением объемов урожая цитрусовых и закончится перед Новым годом. На сегодняшний день около 20 тысяч тонн только мандаринов экспортировано на территорию России. Это число продолжает расти. Каждый день через границу перевозится 1300-1400 тонн мандаринов. Граница с абхазской стороны работает эффективно. Все большегрузные машины проходят беспрепятственно. Затор образовался на российской стороне из-за большого потока машин. В этом нет их вины, поскольку КПП ПСУ рассчитан на пропуск до 150 машин в сутки, а сейчас количество машин доходит до 400. Мы не можем упрекнуть российскую сторону и потребовать, чтобы они пропускали на свою территорию большегрузные машины без досмотра. Тем не менее, когда ситуация усугублялась, мы просили российских коллег смягчить досмотр, и они шли нам навстречу. Сложившаяся ситуация также связана с тем, что на российской стороне были введены новые строгие требования к ввозимой сельскохозяйственной продукции. Согласно этим правилам, человек может провозить с собой беспрепятственно не более 5 килограммов сельскохозяйственной продукции. Если груз составляет более 5 килограммов, то необходим сертификат качества. Также один человек может пронести без декларации сельскохозяйственную продукцию весом не более 25 килограмм, а все, что выше, считается товарной партией. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.